наверное, как бы, если думать на эту тему, нужно начать еще до того, мы знаем, то, Бог, все. Это все еще сложное, непонятное. А семья – это вещь, практикуется повсюду. Практикуется повсюду. Ну, во-первых, мы должны понять, о чем разговор. Когда мы говорим, что... Когда мы говорим, когда мы хотим, или мы обсуждаем, что люди создали семью, или поженились, есть вопрос, чего они хотят. Чего они хотят? Чего они хотят, когда они женятся?
Наслаждение. Все живые существа.
Наслаждение. Первое. Второе. Второе. Но наслаждение, для этого не надо жениться. Это и создавать семью.
Уровень наслаждения
разный. То есть они вообще-то хотят наслаждения, они хотят любовника и любовницы. Но самый лучший любовник это муж, а самая лучшая любовница это жена. Так что ли?
Ну, если совпадают потребности.
Нет, но... Ну, нет, я как-то с вами согласен. Но все построено на том, что это самое, как бы они используют друг друга. Они используют друг друга.
Санкционированное наслаждение.
Но это использовать друг друга называется. То есть мне нужна груша. Да? И лучшая груша это жена. Нет, еще раз. Если вы имеете в виду, что другой говорит что-то одно, я не могу вас понять. Поэтому выбирайте слова. Вы говорите, женится любит для наслаждения. Я могу понять эту вещь.
Человек создан для получения наслаждения.
Наслаждение.
Тут разные уровни наслаждения. Семья решает одну из, ну как бы...
Я вас спрашиваю, зачем люди женятся? У меня ответ. Просто, полноты, без шага
на шаг. Для полноты мироощущения. Для полноты мироощущения. Мужчина добавляет женщину, женщина. Мужчина возникает полнота мироощущения. Без женитьбы, без соединения полноты не возникает. Даже на уровне миропонимания. Не только на уровне физики тела, но на уровне мировосприятия.
То есть вы хотите сказать, что каждый из них, у него есть нужда в чем?
Ну, полноты мира не ощущает ни мужчина, ни женщина без...
С этим мы далеко не уйдем, потому что не знаем, в чем это ощущение полноты мира. Так что... Есть будут еще какие-то варианты будут? Ответа?
Более конкретно? Как древние люди.
Кто древние люди?
Каменец, очага. Есть добычник, есть желание заработать деньги и создать
родителей. Эти люди женятся?
А почему? Обеспечивать детей, конечно, очень многие люди. Здесь тем, как жительство выбирает себе мужа побогаче, жену понадежнее, чтобы расти.
То есть они женятся для детей?
Для детей, да.
И согласны, они не женятся для... То есть жене не нужен муж вообще-то?
Почему не нужен муж?
Если у тебя есть состояние, то...
Ну, поэтому там нужен.
Вот по этой, я говорю, по сути, зачем, что за это такая за выходка, которую все взяли себе на вооружение, что нужно жениться. Что это такое? Что? Что? Нет, секс это другое.
Это
для этого надо жениться.
Да, это добыча денег, то же самое. Можно для этого жениться.
Добывать деньги, это что-то новое вообще, я не слышал.
Иди на
минуточку. Я вам говорю. Что?
Люди, которые женятся ради секса, есть люди, которые женятся ради
жизни. Нет, но это они не женятся, они используют. А есть люди, которые открывают обувную фабрику. Ну, при чем тут это? Я спрашиваю, зачем люди женятся? А вы мне спрашиваете, как люди добывают деньги, отвечаете.
Нет, состояние любви, они хотят уже нахождение все время рядом. Требуется нахождение все время вместе. То есть у существа, они тяга любовно возникает, и уже люди находятся. Потребность находиться рядом, чтобы вот это вот культивировать это чувство, скажем, взращивать. То есть это уже сердечный аспект, тут уже разум...
Но в любом случае, давайте тогда сделаем более легкий вопрос. Это действительно тяжелый вопрос. Что люди хотят получить от женитьбы? Какую ячейку они хотят создать? Если мы хотим ее характеризовать, ту ячейку. Быт.
Самореализация.
Не знаю. Это все
я думаю, я думаю, даже если бы это не было написано в Торе, нашему счастью это написано, но даже если бы не было написано в Торе, мне бы казалось, что люди женятся. Ну, как вас зовут, это был?
Маргарита.
Маргарита, это я запомню. Маргарита говорит, что люди женятся за ощущения. Она как бы нам не открывает все карты, она только дает возможность самим дойти. Мы попробуем. Значит, мне кажется, что по какой-то причине, неизвестной нам пока, или известной, но во всяком случае, причину-то нужно понять. Люди во всем мире всех рас и вероисповеданий. Они понимают, ощущают, что есть какое-то иное состояние жизни в паре. Иное. Иное, чем одному. Иное. Может, оно хуже, может, оно лучше, но оно иное. Люди большинство считают, что они лучше. Что оно лучше? Значит, во всяком случае, мы видим, что у человека есть два вида состояния. То есть он может жить двумя разными жизнями. Он может жить один и может жить как часть из двух. И действительно, в Торе так написано, поэтому человек был создан один. Действительно, для женщин это менее приемлемо, это правильно. И в Торе действительно так написано, что Бог создал мужчину, это раз. И Бог создал, сказал, что это нехорошо. Бог создал мужчину, это раз, и сказал, что это нехорошо, что это лопает. И тогда он создал еще раз мужчину с женщиной. Действительно, поэтому у женщин обычно это понятие, что семья – это жизнь вместе, одно более естественно, потому что женщина никогда не была создана как отдельное существо, такого не было в истории. Мужчина был создан как отдельное существо, поэтому он вполне естественно может быть направлен на то, чтобы быть один. Это не важно, замужем или не замужем, это не касается, как бы, что он живет с кем-то в квартире, это не имеет никакого значения. По сути, он живет один. Да, ему нужны деньги, там, быт, очаг, как надо добывать пищу, кого-то держит очаг, но в принципе он один. Он один по сути. Он один по сути. Так же, как ему нужны друзья, работа, машина, отдых. Ему нужна жена, да, но это не называется вместе. Это называется, он не часть одного. Он не живет как нехорошо быть человеку одному, а он живет как жена – это хорошо. Вот что он говорит. Жена – это хорошо. Есть все разные хорошо, и жена – это хорошо. Но, в принципе, женщины тоже могут быть подвержены такому извращению, но это более редкая форма. В России как бы это очень ярко выражено. Да? Все мужчины – козлы, а все женщины – они клеймят на женщин, что они козлы. Потому как в России все жестко. И поэтому это так ярко выражается. Мужчины вообще... Это не их тема вообще жить вместе вообще ни у кого. А естественно, у женщин это прицел в языцах, что мужчина – это проблематичное существо. Я не имею в виду евреев российских, я имею в виду русский народ, простой русский народ. Это к тому же выражено в том, мы же говорим, что человек, когда был создан первый человек, Адам, он был создан уже с женщиной. Там не было никаких разговоров, что у него нет жены. Жена была сзади. Когда Бог сказал, что нехорошо человеку одному, имелось в виду, что нехорошо человеку, имеющему жену сзади. Полноценную жену. Цельную. С головой, руками, ногами, все в порядке. Когда Бог сказал нехорошо человеку одному, имелось в виду, что сзади его идет жена. Так только проблема в том, что это не напротив. Это не напротив. Да, это человек, который идет за ним, и это не отдельный человек. Это не отдельный человек. Есть такие формы семей, где остались на этом уровне. Семьи, которые полное счастье там царит. Полное счастье. Там все хорошо. Но там нет женщины, которая стоит напротив. Там женщина, которая сзади, и все довольны, как бы, все довольны. И все это работает четко, она идет за ним, она никуда ни за что. Но это не нормальное семейное состояние. Нормальное семейное состояние – это то, что каждый из партнеров имеет в виду, что он не один, то есть он часть чего-то целого. Он часть целого. Это не отношения между партнерами. Отношения между партнерами – я, в принципе, один. Да, мы партнеры, да, по бизнесу. Я, в принципе, один. У меня свои задачи. У тебя твои задачи. Мне приятна твоя компания, на пользу. Значит, я считаю с тобой, потому как ты мой партнер, мне ты нужен. Нам лучше работать вместе. Тем более у нас общие дети. У нас большая фабрика, да, у нас 12 детей. Нам тем более нужно работать складно, да, потому что иначе мы сойдем с ума. Но это не значит, что мы вместе. Просто мы хорошие бизнесмены, и мы продвигаем нашу фирму. И мы работаем с слаженным коллективом. Мы слушаем лекции по бизнесу, как управлять компанией, основу партнерства и так далее, но это совсем не значит, что мы вместе. Мы вообще не вместе, у нас вообще ничего общего. У нас общий бизнес, у нас общая выгода. Не общая выгода, а у каждого для его выгоды ему нужен партнер. Но это не называется вместе. Вместе называется, что я часть вот этого большого. Что из этого может выйти, например, на деле? Что? Когда человек говорит, что... Или женщина говорит, что мужчина не важно. Я буду говорить, что мужчина, мне так как бы естественнее говорить, лица мужчины. Но все это можно говорить от лица женщины тоже. Я считаю со своей женой. Это глупое выражение. Это выражение компаньонства. Если человек считает со своей женой, то значит так. Что если она чего-то хочет, значит, она с ней считается. То есть, не может сказать и послать ее, что было бы самое лучшее. Потому что она несет вред со своим желанием. Поскольку ему нужно, она у них 12 детей или для других каких-то целей, она с ней считается. Значит, считается так, что она довольна. Это не то. Имеется в виду, что так же, как он считается со самим собой. С самим собой не считается так, как с компаньоном. Вообще-то я сволочь. Но все-таки я хочу съесть мороженое. Ладно. Чтобы не делал мне проблем, дадим ему мороженое. Это не так. Сперва он хочет мороженое. Это абсолют. Да, конечно, сволочный немножко поступок. Но мороженое хочем однозначно. Идем покупать мороженое. Если не идем покупать мороженое, это работа над собой. Это не то, что ладно, накормим эту сволочь. Нет, наоборот, если мы не накормим эту сволочь, то тогда будут проблемы. Тогда нужно работать. А накормить так эту сволочь, ты хочешь хорошо. Это называется, как так человек относится к самому себе. Вместе с тем, что он понимает, что сейчас есть мороженое, но никак. Допустим, он хочет сесть на диету. Все время он не может. Но он не может не так, что он говорит, ой, ладно. Нет. Он говорит, ой, никак. Это не называется, он считается со своим желанием. Он считается своей диетой, да, это он считается. А со своим желанием он не считается. И желание – это он. Так, это то, что называется человек – часть одного целого. То есть, если он, не знаю, как он это понимает, и как он до этого доходит, это другой разговор. Но если человек имеет в виду, что он создает что-то одно, то глагол «считаться» уже можно выкинуть из лексикона. Значит, если вторая сторона чего-то хочет, обычно она хочет полного абсурда, который не влезает ни в какие рамки и не может быть понят нормальным умом, потому что иначе это не входит в рамки проблемы. А? Если она хочет прокатить меня на санках, это понятное желание. Но если такое, чтобы я ее подкатил на садок, когда я очень устал, это непонятное желание. Или она хочет купить дорогую вещь. Я человек скряга, я страшный скряга. Я не могу купить бутылку Кока-Колы в киоске. Для меня это работа над собой такого уровня, что я не могу себе такое позволить. Моя жена обратная. Она не может не купить бутылку Кока-Колы, если хочется в киоске. Даже если я знаю, что потом придется голодать год. Для меня это как бы вещь, которая вне мой мозг не может этого объять. Не может мой мозг этого объять. Так же, как мои желания тоже мой мозг не может объять. Да? Мой мозг может мне говорить однозначно. Допустим, я наркоман. Да? Мой мозг не может объять, что нужно брать наркотики. Но я их хочу, я их буду брать. Да? Но разумом я далек от этого. Я далек от этого, от наркотиков. Я далек. Если не имею в виду, что это пара, оно одно целое, то все начинается с обратного. Значит, человек воспринимает желания другого как свои. Так же, как свои желания тоже могут быть непонятны. Мы просто так привыкли, что желания чужих. Почему так привыкли, это понятно, потому что мы не рождаемся женатыми, да? Даже если были идеальные мужья и жены, но мы не рождаемся, но мы женаты. Человек рождается разделенным, он рождается вообще, что он не имеет в виду никого. Маленький ребенок, он знает только брать, он вообще никого не имеет в виду, он всех посылает. Если кто-то ему что-то дает, он орет, он вообще неадекватный как бы. Постепенно он становится более адекватный, но эта адекватность его учит, что послушай, если ты будешь орать, когда тебе будет 7 лет, то тебя побьют. А если ты будешь орать, когда тебе будет 20 лет, тебя послают в психушку. Он понимает, что лучше, конечно, молчать. Но это не называется, что он живет в союзе со всеми людьми. Это подразумевает, что он научился, как жить с этими жуткими существами, которые не признают его как единственное, что нужно признавать. Так что человек априори, он направлен только на себя. Но если человек каким-то образом все-таки включается в это дело, я думаю, что это единственная возможность. Нет, есть случайно счастливые семьи. Случайно. Хорошее партнерство, все, они, у них подошло их направление, да, это возможно, да. Так же, как они могут быть просто партнеры вообще и не жить вместе. Они же, у них такое партнерство, которое включает в себя и это, и это, и это. Но это не называется, что они живут вместе. Вместе это значит, что это как один человек. Причем вся прелесть это в том, что в принципе основное, все, что я говорю, это по-моему. Я не буду говорить снова, по-моему, все, что говорю, по-моему. Если это не так, это значит, я не прав. Что основная задача человека вообще в жизни это не быть сконцентрирован на себе. Это как бы глобальная задача. В религии это называется по-другому. Это называется, что человек должен жить с ощущением того, что он только вся его жизнь это жизнь в отдаче Богу. То есть в стремлении к Богу. К Богу тоже. У Бога есть какие-то. Рамбам говорит, как любить Бога? Знаете, как любить Бога? Любить Бога, знаете, какой заповедь? Вы любите Бога? Вы чуть-чуть. Совсем не любите. А как вы любите Бога? Как вы выполняете эту заповедь любить Бога?
Благодарность хотя бы за то, что есть.
Нет, ну что включает в себя заповедь любить Бога? Надевать тфилин – любить Бога? Соблюдать шаббат – любить Бога? Заповедь любить Бога. Есть такая заповедь. Ваавта – это Ашем Элокейха. Мы говорим два раза в день. Каят Шма. Ваавта – это Ашем Элокейха. Нет, что делать нужно? Что нужно делать, чтобы любить Бога? Что? Это есть отдельная заповедь. Есть 16-613 заповедей, и еще среди них одна маленькая такая, любить Бога. Так Рамбам, если бы Рамбам не был, никогда бы не догадались, как любить Бога. Любить Бога, говорит Рамбам. Что просто лучше вообще понести. Размышляя над его законами и над его действиями, и наслаждаясь им, этим, это называется любить Бога.
То есть учить Тору. Ну, когда получаешь
обязательно...
какие-то, обращаешься к Всевышнему с благодарностью.
То есть, когда человек вникает в желания другого, в его действия, изучает их и наслаждается этим, это называется любить Бога. Это заповедь любить Бога. Если кто-то любит Бога, это значит, он это параллель между Богом, миром и мужчиной и женщиной, она абсолютна, она стопроцентна. То есть это не пример, который не совсем точен. Он точен на 100%. То есть все, что есть здесь, есть здесь, и если мы что-то не нашли, мы плохо искали. Как бы эту параллель можно проверять на любом уровне, но только нужно знать, что напротив чего. Но параллель абсолютная. Это абсолютная параллель. Так из этого мы видим, что любить Бога, это значит быть одним целым с этим. С Богом это возможно только путем того, что я принимаю действия Бога, его высказывания, да, как человека, да? Я принимаю, что значит я люблю человека? Все, что он делает, не доставляет удовольствия. Все, что он говорит, не доставляет удовольствия. Я смакую то, как он живет. Только он живет со мной, естественно. То, что он разговаривает со своим приятелем, это мне тоже нравится, тоже со мной. Да? Этот человек, я хочу жить с ним. То есть, я хочу, чтобы его, то, что называется, я люблю тебя вместе с твоими предбамбасами. То есть, я люблю даже то, что мне в принципе не нравится. То есть, в принципе, если человек один любит другого, и тот, например, допустим, она фашист, а он еврей. Возьмем такой крайний случай, да? Она фашист. Она убежденный фашист. Но она его любит. Тут это ее любимый еврей, она как бы не знает, что с этим делать, но они живут в полной любви. Она фашист. Он религиозный еврей, Коэн, который работает в храме. Он первосвященник. Что? Первосвященник. И что ему делать с ее... Она, как бы, когда он начинает рассказывать про величие, она начинает рассказывать про третий рейх. Нет, в других делах, на лыжах, там, на коньках, все в порядке. Но когда разговор заходит о главном, то что называется, то и как же нужно быть? Значит, ссориться никогда. Никогда. Коины не ссорятся. Большие коины не ссорятся с своими женами. И что им делать? То есть он придется ему ее любить вместе с ее фашизмом. Я не шучу. Не вместе, а придется ему любить ее фашизм. А как ему любить фашизм? Священник фашизм. Как ему любить фашизм? Значит, сказать, что да, я буду любить фашизм, это идиотизм. Фашизм я ненавижу. Фашизм он ненавидит. Но ее фашизм он любит. А как он любит ее фашизм? А так, что если он ее любит, значит, этот фашизм он видит только как ошибочное проявление чего-то очень ценного. Допустим, он пьяница. Более простой пример. Пригодный для употребления в нашей стране. Нашей любимой стране. Он пьяница. Ну что такое пьяница? Пьяница это... Последствия чего-то, человек не пьяница, потому что он негодяй. Значит, он не может с окружающей средой справиться. И он уходит от этого. Но в этом тоже есть свое величие. Потому что есть люди, которые не могут справиться и вообще не живут в этой среде. Они отчуждаются, они кто? Он нет, он... Это ошибка. Короче, это ошибка. Да, это такая ошибка, которая может так мешать, что невозможно жить с любимым человеком, да, но это еще не значит, что она его любит за это. Она любит его и наоборот. Причем она никогда не сделает ошибки и не скажет ему пить нехорошо. если она знает, что это ничего с собой не поведет, а только вызовет его гнев. Потому что это как себе. Себе, правильно? Никогда не скажешь, слушай, пить очень нехорошо. И из-за этого у тебя будет работа. Не сделаешь ты такого. Даже если ты знаешь, не сделаешь, ты найдешь как, ты найдешь как. Найдешь как. Давай пройдемся. Подождем, завтра, когда успокоимся и так далее. Короче, если человек относится как к себе, первое, он любит.